Это подкаст.
Первая атака дронов на Дагестан, массовые зачистки в Чечне, новый виток земельного конфликта между аварцами и чеченцами и очередное извинение на камеру, на этот раз от военного из ростовского подразделения. Об этом и не только в 209-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Если для вас это безопасно, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на нас. Так этот выпуск услышит больше людей. А теперь к новостям. В Дагестанском Каспийске решили отключать уличное освещение на ночь и временно закрыли 6 детских садов и кадетскую морскую школу-интернат. Все из-за первой атаки дронов на республику. Налет случился утром 6 ноября. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об уничтожении одного беспилотника. Атака, по его словам, была отражена. Сообщалось об одной пострадавшей. По данным Минздрава, 16-летнюю девушку легко ранило в голень обломками сбитого дрона. Однако утверждениям Меликова противоречат многочисленные видео очевидцев. Согласно этим кадрам, которые вы можете увидеть в нашем ютубе, дронов было несколько. Как минимум один из них поразил порт. В Каспийске базируется российская военная флотилия. Источник украинской службы «Радио Свобода» в спецслужбах страны заявил о вероятном повреждении двух ракетных кораблей и нескольких малых судов. В Минобороны России эти данные не комментировали. Удар по Каспийску также не попал в ежедневную сводку ведомства. База флота в Каспийске с начала войны используется в том числе как плацдарм для запуска крылатых ракет по Украине. Именно поэтому Дагестан является логичной целью для ВСУ, рассказал редакции военный аналитик Давид Шарп.
База Каспийская – это в большей степени такая военная цель, особенно если ударили, пытались задеть ракетные корабли. Это, в общем-то, носители калибров. Важная цель для украинцев. Но и опять-таки здесь важна задача комбинация. Показать, что длинные руки, нанести некий военный ущерб, хотя и не очень большой. Ну и, естественно, такая вот символичность. Далеко и в новом регионе. Привнести регион в другую войну.
Теперь региональные власти вынуждены усилить меры безопасности на военных и гражданских объектах. С этим связано и временное закрытие школ и детских садов, так как они расположены рядом с портом, военной частью и заводом «Дагдизель». Он входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». По словам главы Каспийска Бориса Гонцова, на указанной территории будут проходить следственные действия. Это может быть косвенным подтверждением успешной атаки ВСУ.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул свой пост. Он занимал его 14 лет и был одним из трех последних действующих губернаторов, получивших должность еще при президенте Дмитрии Медведеве. Увольнение связано с переходом на новую работу. На какую именно, Голубев говорить не стал. За неделю до этого сотрудники издания «Ведомости» сообщили, что политик слишком долго руководит регионом. Якобы именно поэтому его и сняли. За 2 дня до официального объявления об уходе в кабинете Голубева прошел обыск, который провели московские сотрудники ФСБ. Он закончился беседой в кабинете и предупреждением, сообщает местный сайт 161.ru со ссылкой на свой источник. Проверка якобы связана с возможными нарушениями при строительстве крупной дороги и объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кроме того, ростовский блогер Сергей Резник, который сейчас находится в эмиграции, считает, что Голубев может стать фигурантом и громкого дела судей, которых подозревают во взятках за незаконные приговоры. Под следствием сейчас находится не менее 30 человек, в том числе и бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева. В пресс-службе Голубева обыски отрицают. 14 лет работы Василия Голубева запомнится не только десятком коррупционных скандалов в региональном правительстве, но и, например, беспорядочной застройкой и уничтожением исторических зданий, крупным пожаром в центре Ростова, который списали на халатность мелких работников, молчанием и бездействием во время захвата Ростова вооруженными наемниками ЧВК «Вагнер» и коммунальными проблемами, которые иногда приводили к жертвам среди местных жителей. Временным исполняющим обязанности главы области назначили Юрия Слюсаря. Это уроженец Ростова и бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации. Входящие в нее предприятия выпускают не только гражданские, но и военные самолеты. За причастность к вторжению в Украину Слюсарь находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Японии. 7 ноября исполняющего обязанности представили местному правительству. Юрий Слюсарь заявил о предстоящей работе, в том числе над, цитата, «многими задачами, связанными с проведением СВО». Так в России официально называют войну против Украины. В Дагестане участники вторжения в Украину из числа аварцев потребовали отправить на фронт местных чеченцев, недовольных раздачей участков в станице Ленинаул. Спор за территории здесь идет со времен сталинской депортации вайнахов. Аварцы записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову. По их словам, чеченцы помешали межеванию новых участков. За это их и потребовали отправить на войну.
Также я хочу обратиться к военкому Казбековского района. У главы администрации есть список, есть поименной список всех жителей села Ленинаул. Хотим, чтобы подняли эти списки, проверили, почему эти люди не принимают участие в специальной военной операции. Почему ни один человек из них на данный момент там не находится. Почему они здесь собираются, наводят смуту.
Меликов пока не комментировал это обращение. Дополнительной информации нет и от силовиков, несмотря на то, что им пришлось приехать на место конфликта. До 1944 года на территории современного Ленинаула жили чеченцы-акинцы. После их принудительной высылки по указу Иосифа Сталина в оставшиеся дома насильно заселили жители горных районов. Спор за эти земли существует со времен восстановления Чечено-Ингушской республики в 1957 году, когда ссыльным разрешили вернуться. Вернуть дома и пастбища бывшим владельцам собирались еще в 90-е, однако тогда на это не хватило бюджетных денег. В 2019 году власти Дагестана утвердили новую программу, в рамках которой планируется построить новые районы, чтобы освободить старые дома жертв депортации. При этом программа по неизвестным причинам вообще не включает в себя Казбековский район, но чеченцы продолжают бороться за земли. Конфликты в Ленинауле происходят не первый раз. Последний случился в 2017 году. Тогда в массовой драке пострадали 12 человек, в том числе трое полицейских. 10 участников столкновения были задержаны. Власти Дагестана назвали случившееся бытовым конфликтом. Иван Порядин, разведчик из 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая базируется в Ростовской области, рассказал об угрозах командования отправить его в так называемый «мясной штурм». Так его хотели наказать за конфликт с офицерами. Спустя 2 дня он удалил свое обращение и записал новое. В нем он заявил об ошибке и, цитата, «идеологической работе на противника». Сначала Порядин рассказал, что командир по фамилии Терехов стал переводить разведчиков и, цитата, «ценных специалистов» в пехоту. Военный вступился за знакомых, с которыми произошла такая ситуация. Несмотря на то, что вышестоящее командование вернуло разведчиков из подразделения пехоты, теперь туда решили перевести самого Порядина. Он просил распространить его историю перед переводом. Однако 7 ноября в телеграм-канале разведчика появилось новое обращение. В нем он принес публичные извинения и заявил, что, цитата, «повелся на дезинформацию» и несколько раз повторил, что делает это заявление не по принуждению. Тем временем фотографию в форме штурмовика отряда «Шторм-З» опубликовал бывший фигурант уголовного дела о возбуждении ненависти и вражды, чеченский боец ММА Ильяс Якубов. Минобороны заявляют, что это подразделение воюет на самых сложных участках передовой. Фото Якубова же сделано в оккупированном Луганске, сотни километров от фронта. Фотографию бойца в Инстаграме растиражировали спортивные сайты. Сейчас все посты в профиле Якубова удалены. На упомянутом снимке чеченский спортсмен сидит с товарищем в автомобиле, а на заднем плане заметен логотип Чайханы. Редакция «Кавказ Реалии» сопоставила снимки и карты. Речь идет о летней площадке ресторана в Луганске на улице Советская, 54. Полностью совпадают и логотипы заведений. Эта сеть использует разные стили для каждого города присутствия. Луганск контролируется пророссийскими силами с весны 2014 года. О приостановке дела против Якубова стало известно в конце октября. Изначально его обвиняли в оправдании терроризма из-за публикации ролика с записью голоса чеченского командира Шамиля Басаева. Позже дело переквалифицировали на разжигание ненависти и вражды, так как с террористическими статьями на войну против Украины отправиться невозможно. Военные эксперты и очевидцы еще в 2022 году говорили, что чеченские солдаты находятся на уже захваченной Россией территории и не участвуют в боевых действиях. Об этом же говорили уроженцы Северного Кавказа, которые воюют на стороне Украины. За это кадыровцев прозвали «ТикТок-войсками». В Чечне, где уже почти 2 недели власти молчат о нападении на колонну Росгвардии в пригороде Грозного, проходят массовые зачистки. Информация об этом поступает в Центр защиты прав человека «Мемориал». Там смогли установить имя одного похищенного. Речь идет об имеющем инвалидность жителе Аргуна Резване Батырове. 2 ноября его вместе с 82-летней матерью доставили в полицию. У мужчины забрали телефон и паспорт и приказали явиться к силовикам еще раз, на следующий день. Он не пришел. Поэтому 3 ноября вооруженные силовики вновь приехали в дом Батырова, избили его и забрали в отдел. По данным правозащитников, на Батырова могут оказывать давление, вынуждая его отправиться на войну в Украину, либо сфабриковать против него уголовное дело. Родственникам сообщили, что в телефоне мужчины якобы нашли материалы, недозволенные чеченцам, как, например, посещение сайтов критиков режима Рамзана Кадырова. О массовой зачистке в республике ранее сообщали чеченские оппозиционеры. Точное число похищенных неизвестно. В мемориал поступают данные о сотнях таких, но в большинстве случаев родственники не делятся информацией, опасаясь ухудшить положение. В октябре в Чечне произошли как минимум 2 вооруженных нападения на силовиков. Ночью 4 октября неизвестные взорвали гранату у поста ДПС в Гудермесе. 24 октября около станицы Петропавловской неизвестные обстреляли грузовик «Урал» с бойцами Росгвардии. Один военный погиб на месте, еще один умер несколько дней спустя в больнице. В обоих случаях местные власти, которые недавно в очередной раз отчитались о полной победе над терроризмом, хранят молчание. Причастных к нападениям не нашли. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до этого момента. Подкаст выходит каждую неделю на всех аудиоплощадках, а также в Ютубе, Фейсбуке и Телеграме. Не пропустите новый выпуск. С вами была я, Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».